Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Токсичная среда.
20:03. Добрый вечер. Токсичная среда с Андреем Константиновым, журналистом и писателем, Ольга Маркина и Олесь Крупанина в студии. И понятно, что мы зачем собираемся по средам, по вечерам с Андреем Константиновым? Чтобы обсудить наиболее актуальные городские проблемы, вопросы и все такое. Городскую повестку. Но сейчас так получается, что, пожалуй, то, о чем говорят вообще все на кухнях, в курилках, в коридорах, абсолютно везде, водитель такси, в маршрутках, это ситуация в Беларуси. Поэтому мы не можем эту историю обойти. Оля, да? Начнем
ведь
с этого.
Не говоря уж о том, что у нас в Фейсбуке контакты и прочее.
Да, но это вообще это очевидно
совершенно. Сети переполнены информацией, переполнены видеороликами, где происходит нечто ужасное.
Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я прошу прощения, знаете, вот так сразу сходу. Белоруссия и Украина, там, 6-летней давности. Найди 5 отличий. Какие отличия в данном случае вот у Белоруссии и акции протеста в Белоруссии и на Украине?
Ну, смотрите, давайте последовательно пойдем. Абсолютно разные политические культуры.
Так.
То есть, если Украина, значит, она такая страна карнавальной политической культуры, каких-то безумных выборов постоянно, значит, один Майдан, потом второй Майдан, потом, значит, это газовая принцесса, да, то есть какие-то чудесные люди, которые друг друга сажают в тюрьму, значит, и все время танцуют гопак, значит, и при этом они такие пьющие, такие, значит, вот вроде как бы, значит, веселые, но оказалось, что такие кровавые, да. У Белоруссии такой традиции политической не было, и она не могла возникнуть.
Они значительно более спокойные и сдержанные, вы это имеете в виду?
Я имею в виду, что у них другая линия, что ли, была, потому что Лукашенко у власти уже сколько, 26 лет, вот, и он вот не позволял этому безобразию всему, значит, происходить. То есть там все так очень по-советски, да, так сказать, там, как это, на улицах немного машин, все
хорошо
очень чисто.
Хорошо же жили-то, а? Чистенько, асфальт.
Что началось-то вдруг?
Что случилось?
Знаете, там, эта республика из всех, вот, которые были советскими, она ближе всех осталась к Советскому Союзу. И причем это и хорошо, и плохо, да, вот как всегда, да, вот единство и борьба противоположностей. С одной стороны, когда ты идешь по, значит, какой-то там улице в Минске, и вдруг на тебя выруливает машина Toyota, микроавтобус, а на ней, значит, орден Ленина, орден там еще чего-то, и написано «дважды орденоносная там какая-то там, значит, Минская там область», или, ну, я не помню какая. Я видел эту машину, да.
Патриотизм.
У меня просто, куда я попал, да. Или, допустим, у нас там была конференция журналистская, и вот мы сидим в гостинице в самом центре Минска, общаемся в баре. Ну, как всегда, журналисты пьют, там общаются. И вот как только, как это, не полночь, и карета превращается в тыкву, а 23:00.
Так.
И забегают какие-то, значит, чуваки в штатском, хватают белорусских двух журналисток и выводят их из гостиницы. Потому что не положено после 23:00 находиться в гостиницах и так далее. Да, это производит впечатление. Их не арестовывают, ничего. Их выводят, как вот таких гулящих девок, что называется.
Ну, как в советское время, собственно говоря. Блюли же, да, нашу, значит, нравственность. Или ты этого не помнишь?
До 23:00 можно, после 23:00 нельзя. Но одновременно с этим замечательное совершенно белорусское пиво, которое пахнет старым пивом, потому что оно натуральное, да, колбаса, там сыр, там молочка, так сказать, все это есть.
Так.
И некая уверенность в завтрашнем дне в том плане, что, ну вот правда, смотрите, да, там Америка не признает результаты выборов и учит Белоруссию демократии, на что белорусы говорят: а у нас к любому старику, самому малоимущему, бесплатно скорая приезжает. А у вас, у американцев, которые весь мир учат, как надо жить, 52% умерших от коронавируса умерли дома. потому что боялись обращаться к врачам и, значит, спокойно мерли себе, так сказать, по квартирам.
Так, хорошо, давайте.
Значит, дальнейшее. Вы просили несколько отличий,
да,
так сказать,
ага.
От, значит, того, что...
От Майдана украинского.
От, украинской вообще какой-то... От того, что произошло на Украине, и от того, что не произошло в Белорусской республике.
Ну, мы еще пока не знаем, произошло, не произошло.
Думаю,
все в процессе.
Не произошло, ничего уже не будет. Значит, Белоруссия страна намного менее антироссийская,
чем
была
Украина
ну, да, на период конечно. Вот уже этих всяких там майданов, шмайданов, так сказать, и прочих разных вещей. Да?
Братья навек.
Да, потому что белорусы, они, во-первых, конечно, больше претерпели от, и от Великой Отечественной войны, где каждый четвертый из них погиб. И многие замучены были, кстати, украинцами, потому что хатынь,
да,
это
конечно.
Делалось руками бандеровских, так сказать, сволочей, и, значит, это никуда не спишешь.
Так, это второе отличие.
Третье отличие. В Белоруссии государственный язык русский.
Что странно, но факт.
Нет, это не странно. Он два. Белорусский и русский. Все, естественно, употребляют русский язык. Угу. С акцентом говорят, значит, с тем, всем, значит, но вот таким манером. Четвертое отличие. Для наших западных друзей Украина, конечно, намного была важнее, чем Белоруссия.
Почему?
В плане оторвать от России, конечно, Украина больше. Украина значительнее. Украина... Вообще, Украина ведь очень богатая была страна.
Ага.
Когда разваливался Советский Союз, это был самый, наверное, богатый после России. Вот где было все, где была промышленность, где был выход к морю, да, где было замечательное сельское хозяйство, самолетостроение, медицина, все, что хотите. Да. Вот, в этом смысле усилия наших вот западных друзей и работа, грубо говоря, в отношении Украины, да, значит, в
плане... Она была более глубокой.
Она была, больше денег тратилась,
ага.
Более глубокой, значит, более такой вот насыщенной какой-то, чем Белоруссия, потому что в это еще не особо верили, в то, что это вообще может иметь какое-то, потому что, ну, все-таки мы действительно один народ, но у белорусов, конечно, есть некоторые свои отличия.
Андрей, слушайте,
белорусы
подождите.
Белорусы самый консервативный и самый немножко такой сонный народ.
Сонный. Это
да.
Очень хорошее определение. Очень многие его употребляют, да, некую инертность белорусов. Вот именно эту характеристику. Скажите мне, вы в самом начале оговорились, что, на ваш взгляд, по большому счету, ничего не случится. Или я вас так поняла? Может быть, неправильно. То есть побузят... И успокоиться?
Ну, я думаю, что да, потому что, значит, во-первых, я не вижу, знаете, картинка – это всегда немножко такая ложная информация, понимаете? Вот ничто так не обманывает человечество, как телевидение и телевизионные картинки.
Да, это как снять.
Это, знаете, вот мы живем в Петербурге, и когда начинают в федеральных эфирах рассказывать про страшные питерские наводнения… И начинают звонить из других городов люди, да? Ты чувствуешь себя немножко дураком, с одной стороны, но надо же поддерживать
немножко
этот миф такой, да, о том, что у нас тут, да, вот, значит, уже Львов на набережной накрыла, значит, серая невская вода. Но, с другой стороны, мы-то знаем этому цену, да, что все это...
Где-нибудь все преувеличено в Беларуси, на ваш взгляд, телевизионной картинкой.
Да, или там с фронта какая-нибудь картинка, и кажется, что там Сталинград. А там, на самом деле, близко этого нет. Так вот, я вам расскажу сейчас две морские истории, да, и по плотности картинок. Вы помните, в Каталонии недавно совсем, как народ хотел отделиться от Испании?
О, да.
Ну, они все время хотели, да.
А, да. Угу. И вы помните, сколько там выходило народу?
Много.
Это несопоставимо, вообще-то сказать, с белорусскими картинками, потому что там, ну, реально, это были сотни тысяч людей, которые, кстати говоря, официально проголосовали, был референдум, там все было хорошо, и европейские страны, значит, в дружном порыве отвернулись от этого, несмотря на то, что там просто дубьем лупили-то этих каталонцев в мясо, угу. Гораздо более жестоко, чем сейчас в Белоруссии происходит. И что в итоге? А в итоге, как это,
ничего.
А в оконцовке хрен да лука мешок, понимаете? И ничего. И этот Пучдемон там бегал по, значит, Бельгии и все просил политического убежища. И ярость была, и все было, значит, и слава богу, ничем не кончилось. Потому что, слава богу, я говорю, потому что я не хочу гражданской войны в Испании. Угу. Вот я не хочу.
Как в Испании, да?
Нет, тут и вот не как в Испании, да, а в Испании, да, так сказать. Да, потому что они один раз это пережили, и не могут этого пережить окончательно до сих пор, потому что это прямо вот через все испанское сердце идет это противостояние коммунистов, интербригадовцев и, значит, фашистов, да, в испанской версии. И до сих пор, значит, в испанских семьях они вот так вот делятся между собой, да. И я им не желаю им нового, тем более на национальный такой вот основе.
То, о чем вы говорите, это раскол, в общем, абсолютно очевидный. В Белоруссии, мне кажется, такого очевидного раскола не наблюдается.
Конечно, нет. Еще раз вам говорю, плохо то, что обе стороны не шибко симпатичные. Да? Некоторые решат, что я господина Обербульбаша защищаю, а это...
Это Лукашенко Константинов так называет.
Да, это Лукашенко, в моем понимании, Обербульбаш, потому что от него до сих пор совхозом припахивает как-то так. Он, его власть не облагородила, так сказать, она, наверное, только усугубила.
Друзья
его.
Друзья мои, вот у нас, на самом деле, Андрей Константинов, журналист и писатель, вот чем не симпатичны ему обе стороны белорусского противостояния, мы узнаем, к сожалению, только через пару минут. Вы не уходите никуда, потому что мне лично крайне интересно. Немножко рекламы.
Токсичная среда. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru. radiokp.ru. Подкасты, видеотрансляции из студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте radiokp.ru. Токсичная среда.
Андрей Константинов, журналист и писатель в студии радио «Комсомольская правда». И мы с Ольгой Маркиной не можем отстать от него с темой Белоруссии. Мы до рекламы говорили о том, что обе противоборствующие стороны не очень симпатичны Андрею Константинову. Тут надо сказать, что, ну вот там, такие, как я, например, видят в батьке исчадие зла и понимают, что вот восставший, так сказать, народ, уставший от 26 лет правления усатого таракана, там, ну вот, очевидно, у меня слишком однозначная позиция. Андрей.
Конечно, у вас такая она... Ну, как бы, это счастье иметь такую позицию, потому что, ну...
Нет сомнений.
Жизнь, да, жизнь становится простой.
Угу.
Вот. Все несколько, как мне представляется, к сожалению, сложнее.
Так.
Знаете, как по-белорусски трюфель?
Боже мой. Я и по-русски-то, мне кажется, не так давно узнала, что это. Так, вы имеете в виду конфету или гриб?
Ну, и то, и то.
Так.
Вот, по-белорусски трюфель – труфель, понимаете? Да, значит, как говорил батька своему парламенту, я вас перетрахивал и перетрахивать буду, да?
Судя по всему, удается.
Такой вот близкий язык, понимаете, который рождает вторые смыслы. Вот, он, я говорил, что его не облагородила власть, он не стал
каким...
Да, у него остался вот этот совхозный говорок, манеры такие же, значит, знатного животновода. И... повадки такие
что,
же,
Беларусь,
да.
Беларусь страна аграрная, все хорошо.
Она была аграрной страной, сейчас там аграрное сельское население 20% только составляет. Все остальные вполне себе уже не аграрные.
Ну, это, понимаете? Очевидно, неукротимый процесс.
Это такие мифы немножко. Я эту страну вообще люблю очень. У меня детство прошло в Беларуси, я летом все время под Витебск в деревню ездил.
Андрей, и давайте даже мочить противоположную сторону.
И даже
Лукашенко,
немножко говорю, да.
Мы, значит, все понимаем.
Смотрите, по поводу Лукашенко, который хватает всех, сажает там и так далее, все понятно, это все неприятно. И
зверь.
Все время мечется, как девка по казарме, то к одним припадет, то к другим припадет, такой ласковый телятий двух маток сосет. Да? И вот самое парадоксальное, что это очень нравится многим простым белорусам. Когда ты с ними об этом говоришь, они говорят... Ну да, вот.
Наш-то хитрый.
Он же это ради нас делает.
Угу.
Он же вот это вот, все вот это вот разводит, понимаете?
И здесь, и там, да, и тому, да, да, и тому.
То есть как бы не фальсифицировали выборы, все равно большинство бы проголосовало.
Вот этот весь он устраивает ради нас. Значит, по поводу фальсификации выборов, да, значит, я абсолютно не верю, что оппозиция набрала большинство, да, там, тем более...
Сколько, 80... на ваш взгляд?
Ну, на мой взгляд, ну, там, ну, до 20% может быть.
То есть 80% Лукашенко набрал, на ваш взгляд?
Ну, может быть, и нет. Может быть, поменьше, там, на 10, на 15%. Но то, что у него больше 50, вот с моей точки зрения, это вот никаких сомнений у меня нет.
Больше 50 у Лукашенко?
У Лукашенко,
я, честно говоря, тоже так думаю.
Значит,
так а зачем была нужна тогда вот такая уже 100%-ная фальсификация?
Потому что это есть технология, да, значит, есть такая технология. Ведь как получили нынешние, которые вот на Украине, свою власть? Это же не было в результате референдума, выборов, там еще что-то. Был Майдан, на котором было абсолютно запредельно агрессивное меньшинство. Это не большинство украинского народа. Даже вот, ну, в самый разгул Майдана там было очень много людей. Но на Украине живет гораздо больше. И после этого, значит, замечательного Майдана никто не проводил никаких референдумов, потому что
это
было трудно провести в стране, которая все равно русскоязычная, да, там она до сих пор русскоязычная на самом деле. При том, что вот там очень активно насаждается, там пытается внедряться.
Ну, Киев, Одесса, это точно.
А?
Киев и Одесса точно.
Ну, многие совершенно города, минимум, не в этом дело. Да? Дальше пошла определенная технология. Да? Там Янукович оказался человеком достаточно слабым, достаточно таким способным на предательство по отношению к собственным правоохранительным органам, да, значит, которому дороже была собственная шкура, собственная жизнь и так далее. Он сбежал. И самое смешное, что сбежав, он все равно продолжал оставаться президентом Украины. Нигде не написано, что президенту нельзя сбежать.
Согласна.
Понимаете? Дальше произошел антиконституционный, проевропейский, антироссийский переворот.
А Россия тут при чем?
Ну, он был явно антироссийский совершенно.
А, ну, в смысле... Да, по идеологии
он был,
своей.
А по идеологии своей совершенно антироссийский, да. И страну стали вот так вот разворачивать, так сказать, в другую сторону. И они достигли в этом очень больших успехов, надо сказать, да. Значит, они много нам разных осложнений принесли и так далее.
Хорошо, это очень Лукашенко большой, не сбежит, на ваш взгляд.
Это очень большой успех врагов России, да. Значит, то, что произошло, значит, на Украине и так далее и тому подобное. Значит, во-первых, Лукашенко, конечно, при всех несимпатичностях у него крепче яйца, чем, значит, у Януковича. Да,
ага.
Значит, это первое. Второе, еще раз говорю, в Белоруссии нет таких антироссийских настроений, какие, значит, были все-таки на Украине. Она вообще была так раздергана очень, да, вот этим.
Слушайте, но там же вроде как деньги-то были вложены, да, в этот Майдан, а тут-то вроде как денег никто не вкладывал.
Да подожди,
деньги
кое-какие
были. Значит, молодых белорусов обучали и в Польше, и в Литве, так сказать, и везде, но гораздо меньше были эти деньги, да, так сказать, и поэтому протест это жижа, конечно, да. И я могу сказать еще то, что важно очень, ведь за 6 лет, которые прошли со второго украинского Майдана, белорусы могли видеть украинские
результат.
Успехи.
Угу.
А они, прям скажем, при всем, ну, они такие странные
сомнительные
немножко.
Сомнительные весьма.
С точки зрения экономики сомнительные, с точки зрения культуры сомнительные, с точки зрения... Некой, они говорят, мы боролись за независимость, незалежность. Ну, какая же это независимость? Вы уж меня простите. Да, независимость – это когда вы реально ни от кого не зависите. У многих это вызывало серьезнейшие, во-первых, сомнения, раз.
Угу.
И второе, вот смотрите, какие замечательные люди в Киеве вышли поддерживать белорусскую оппозицию. Да? Значит, это одного поля ягоды такие, да, потому что это люди с одними примерно взглядами. Можно долго рассказывать про Бандеру, значит, и проспект Бандеры, и там, значит, про Шухевича. Замечательные совершенно люди.
Давайте к Беларуси.
Герои Украины. А я к белорусам.
Угу.
Я к белорусам.
Да-да-да.
Вот кто вышел поддерживать вот этих вот мятежных белорусов? Не весь белорусский народ, а часть его, да? Ну, она может быть существенная, но это все-таки часть.
Угу.
Это вышли замечательные люди. Они знаете, чем отметились? Вот вы... Я вас, либералов, люблю нежно. И считаю, что когда вы...
Смотрите, меня раскрыли.
Протестовали против запрета там какого-то небольшого фильма, значит, «Похороны Сталина». Вы в какой-то мере были правы, потому что нельзя запрещать фильмы. И книги запрещать – это нехорошо. Но вот мои фильмы и книги на Украине запрещены. И вы не протестовали. Вы не высказывали свое яростное мнение о том, что, так сказать, как же так.
Потому что мы не живем на Украине.
Да, конечно. А если бы жили вы на Украине, то вы бы, конечно, протестовали против запрета Булгакова, например. Он тоже там
конечно,
запрещен.
Конечно, протестовала бы. Если бы я жила на Украине, имела право против чего-то протестовать на Украине. Андрей.
Ну, слушайте, давайте... они не живут в Белоруссии, но протестуют против того, что
отлично.
На Белоруссии...
Отлично. Давайте вернемся
в Белоруссию.
Так вот,
я считаю, что если... Вот знаете, как это? Враг моего... Друг моего друга, враг моего врага. Да. Если эти замечательные упыри, которые запрещают книги на Украине, поддерживают такую замечательную оппозицию, то я бы поежился, понимаете? Потому что придут к власти, тоже начнут книги запрещать.
Но, тем не менее, вы предполагаете, что, с одной стороны, все может тихо достаточно завершиться. Ну, тихо, не тихо, но, тем не менее, вот эту историю громкую, практически похожую для многих на гражданскую войну, Белоруссия может пережить и все вернуться, ну, на, как бы на круги своя. Лукашенко вернется, снова станет добрым батькой картофельным. Все...
Да, осень патриарха. Дело в том, что человек, во-первых, смертен.
Великолепно.
Смертен все-таки, да, значит,
ну,
как ни крути.
Ну, он еще молодой.
Ну,
относительно молодости и прочее, расскажу-ка я вам вторую морскую историю.
Давайте.
Про такую замечательную страну Ливию, где был диктатор Муаммар Каддафи.
Да,
я в Ливии служил 3 года, да, значит, 2 года в Триполи, 2 года в Бенгази, 1 год в Триполи. Красивейшая, доложу я вам, страна была когда-то, понимаете, с апельсиновыми рощами, с невероятным побережьем совершенно, и с достаточно... спокойным населением, да, и с решенными всеми социальными проблемами. Это была самая богатая страна в Африке.
Угу.
У всех было жилье, бесплатное медицинское обслуживание, да, значит, бесплатное образование. Наши женщины, вот, советских военных, они специально, ну, как сказать, специально скрывали срок своей беременности, чтобы их не отправляли рожать в Союз. Чтобы остаться рожать в Ливии, потому что больницы были лучше просто, понимаете?
Да.
Это
угу.
так, чтобы, ну, понятно угу. было, да? И, значит, единственное, достал всех Каддафи. Он достал всех, потому что очень долго был у власти. Он был, между прочим, прогрессивный человек. Он хотел многоженство отменить. Но ничего не получилось, потому что вышли демонстрации протеста. Знаете, кто вышел на них? Женщины.
Почему?
А потому что там так устроено все было, что женщине было выгодно быть третьей или второй или четвертой женой. Потому что существовали специальные комитеты, которые...
И у нас было бы выгодно, мне кажется.
Надзирали за мужьями. Они же должны... У каждой жены должен быть свой дом. Вот берешь вторую жену, у нее должен быть дом не хуже, чем у первой, а у первой не упасть в благосостояние. И ты должен равное количество времени проводить в одном доме и в другом. Да? Поди плохо, да? А если 3 жены,
бедные
так этого
мужики,
козла
Господи,
раз в неделю
Боже мой, а?
Увидишь, и все, да? Значит, он был достаточно такой вот... интересный мужик со своими теориями там, значит, и прочими всякими вещами. Но его клан жил намного лучше, чем все остальные. У всех вот этот...
Ох, Андрей, подождите, смотрите. Триполи и Минск, Муаммар Каддафи и Александр Лукашенко. Как вот... Мне кажется, это потрясающая аналогия совершенно, но на этом месте я должна прекратить очередные сказки Шахерезады от господина Константина.
Новости
потому что
послушаем.
У нас новости, понимаете? Но мы вернемся через пару минут.
Токсичная среда. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
Ковалев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Токсичная среда.
20:33 в Петербурге. Андрей Константинов отвечает на вопрос Ольги Маркиной и Олеси Крупаниной. Я начала этот эфир с вопроса «Найди 5 отличий с Майданом на Украине». Пожалела об этом, надо сказать. Но в предыдущей части наш гость Андрей Константинов снова ударился в свои восточные сказки, от чего нам очень приятно и очень интересно, и вспомнил о том, как он служил в Ливии. Но не просто так вспомнил, а вспомнил в связи с тем, что Ливия, на его взгляд, ситуация перекликается с ситуацией в Беларуси.
Ну, каким образом, мы так и не поняли.
Да, мы заинтригованы.
Ну, вот смотрите, да, была самая богатая африканская страна, самая спокойная, да. Значит, вроде все...
Но Муаммар Каддафи всем надоел.
Муаммар Каддафи надоел тем, что он себе и своему клану позволял, ну, просто все. Вот это был такой сказочный падишах какой-то, да. Угу. Это Харун ар-Рашид такой был, который... Харун ар-Рашид, извините, был гомосексуалистом, не подходит. Но по богатству, да, я имел в виду, по, значит, вот этому всему. И все хотели так же. Не тот минимум, который есть, очень хороший.
Социалка — это мало, да?
И вообще, ну вот просто надоел, достал, значит, все как бы, да. И когда началось движение такое вот Аль-Каида в Дерне, да, Аль-Каида, вы знаете, это террористические уроды, исламисты, они попытались в Дерне поднять восстание. Он начал их жестоко давить. И вот тут-то все завизжали, особенно Саркози, который не хотел деньги отдавать, которые ему Каддафи на выборы одалживал, скажем так, наивный дурачок. Он не понимал, что в Европе другие традиции, что если уж Филипп красивый французский король одалживается у тамплиеров, то он потом тамплиеров уничтожит, просто чтобы деньги не отдавать. Ну, так принято, понимаете, вот было в Европе, отсюда и еврейские погромы, так сказать, и да, и армянские в Турции с этим связаны. Вот, и он этого не понял, и все стали кричать, что он стреляет в собственный народ.
Угу.
Частично это правильно, потому что Аль-Каида, вот эти вот уроды, они, это были ливийцы. И поскольку Саркози верещал уже совершенно нестерпимо, первыми нанесли удары американцы, и началась бойня. Ливию утюжили полгода, вдумайтесь, с плотностью каждые 12 минут боевой вылет.
Угу.
Современного самолета, не мессершмитта немецкого времен Второй мировой войны. А он держался, он сражался один против всего мира, но, конечно, так сказать, силы были слишком неравны. Он погиб в бою, был ранен. Потом эти негодяи захватили его еще живого, изнасиловали саперной лопаткой. Потом убили, потом зарыли в пустыне так, чтобы никто не знал, потому что они понимали, что если будут знать, где могила Каддафи, это будет место паломничества, как к святому. И до сих пор, так сказать, они пытаются скрывать, вот где, значит, собственно, похоронен Каддафи, да? Но самое интересное началось потом.
Угу.
В благодарность за вот то, что, собственно, Запад встал на сторону восставшего народа, этот народ убил американского посла в Бенгази.
Угу.
И никто на помощь прийти не мог, вот отбивающемуся, значит, американскому спецназу. Есть такой фильм американский, называется «Тайные солдаты Бенгази. 13 часов». Они врут, что 13 часов шел бой. Ну, бой шел где-то 6-6,5 часов, так вот, если не героизировать. Но на помощь им действительно никто не пришел. Хотя Средиземное море, базы там и так далее, это сказать, да, там чудом выжили, что называется, остальные.
Слушайте, ну, Муаммар Каддафи плохо кончил.
Да, он плохо кончил, и потом, я бы не приводил бы аналогию эту, но потом плохо кончила страна.
Ливия плохо кончила,
потому что ее
верно.
Больше нет.
Угу.
И она не на две части развалилась. Она такая, это теперь такое странное что-то. Да, где примерно 8 таких вот кусков.
И все нищета.
И, знаете, там раньше женщины свободно ходили, да, значит, по городам, а теперь не могут, потому что их ловят, насилуют, продают в рабство. Потому что там совершенно нет закона какого-то, потому что там воруют нефть и продают ее той же Европе, которая с удовольствием ее покупает. Помните, я вам рассказывал про бейрутские значит, порты и какие там интересные танкеры туда
Друзья,
заходят.
Друзья, послушайте нашу программу недельной давности.
И вот, ребята, получается такая интересная штука, что все были уверены, что как только мы Каддафи, это сказать...
Даванем?
Да,
счастливая жизнь начнется.
Такая начнется жизнь, просто, так сказать, очень кайфово будет, понимаешь. Вот как была моя любимая карикатура в начале 90-х. Лежат Петька с Василием Ивановичем, значит, и Василий Иванович говорит: «Эх, Петька, вот примем Конституцию, жизнь-то какая начнется». Да, значит, и вот...
Актуальненько.
Да, и оно началось, понимаете? И в Ливии, значит, люди, они говорят, что мы, наверное, никогда больше не будем жить так хорошо, как жили при этом Каддафи, который так нам надоел.
Вообще, конечно, ужасно, потому что я смеюсь, невеселая совершенно история в этой ситуации.
Очень грустная история,
очень грустная,
конечно.
История, да.
Как это анекдот смешной. С Белоруссией, то есть все-таки...
А с Белоруссией есть просто одна простая вещь. Вот смотрите, да, я еще раз говорю, вот по всем моим ощущениям, не большинство это, те, которые выходят протестовать.
Ну?
Ну, понимаете, вот либералы уравнивают, они говорят, не большинство, то есть меньшинство и большинство – это типа одно и то же. Вот с моей точки зрения, это не одно и то же. И не надо относиться к этому меньшинству с каким-то преувеличенным, значит, почтением и так далее, потому что мы так запутаемся все.
Хорошо, мы не путаемся, большинство за Лукашенко, вполне вероятно, даже 80%.
Может быть, не за Лукашенко, но не за ту повестку, которую предлагает...
А мы сейчас о какой повестке говорим? Вот если говорить, например, о той же самой Тихановской, да, с которой вообще непонятно, что сейчас происходит, она где-то в Литве
вроде,
да, и вообще есть ощущение у некоторых, что, по крайней мере, если ее не пытали физически, то ее пытали морально.
Знаете, такое же ощущение было у многих, когда Чулпан Хаматова за Путина агитировала. У нее такие были налитые, значит, слезами глаза, что все говорили, ну, понятное дело, сзади ФСБшник стоял с наганом, и ей сказали,
что... Ну, Чулпан Хаматовой как раз понятная история, потому что, ну, мы понимаем, что если ты делаешь добро, то, по большому счету, неважно, что ты используешь, ну, в качестве, да, своих...
Вот госпожа Тихановская, она ввязалась в очень сложную, многослойную, очень страшную геополитическую драку.
Она же не политик.
Она не политик, да, так сказать. Она хотела, наверное, поддержать мужа. Она, наверное...
Ну, конечно.
Храбрая, и она симпатичная женщина, да, и мои симпатии в этом смысле на ее стороне, потому что, когда спросили поэта Шкловского, почему вы были в эсерах, да, он сказал, смелые люди. Мне нравятся смелые люди, да, вот даже если она такая не совсем, может быть, умная, что не понимала, куда ввязывается, но она смелая, и она мне нравится этим. И я вообще всегда немножко на стороне слабого, потому что он более героический, да, потому что он... Давид, когда выходит на бой с Голиафом, да, ну трудно симпатизировать Голиафу, да, значит, это известная штука, и это используется в том числе в информационных войнах активно, да. Но при этом я понимаю, что белорусская оппозиция, да, делает все, чтобы в итоге моя страна, допустим, Россия, да, от этого проиграла. Потому что если они работают по, так сказать, советам и рекомендациям польских, литовских товарищей, которые просто ненавидят дико, так сказать, не Путина, а Россию.
Ну,
и,
да.
И не сейчас, а много-много лет, начиная со смутного времени, понимаете, когда все, они тут тоже, так сказать, счастье своего искали. Ну, я не согласен,
Андрей,
чтобы это было по их сценарию.
А просто. Путин-то что? Что Путин-то? Если в ситуации с Украиной Путину... Россия, ну, так или иначе, в общем, в этом конфликте играла определенную роль... Сейчас-то наши вот эти ЧВКшники,
Путину,
вот это все, что?
Достаточно сложно, да, потому что, конечно, он не может допустить дубль 2. То есть, если, не дай бог, идет какой-то такой похожий на украинский сценарий,
так.
Это будет уже такое вот серьезнейшее, ну, в каком-то смысле, личное поражение. Потому что если украинские дела можно списать на то, что... Ну, не доглядели, не досмотрели, не вот чего-то где-то вот, ну, это вот мы, да, вот... Не... И вообще мы не хотим на эту тему говорить, потому
так.
Что тут как-то оно неловко. То уж с Белоруссией то...
Сам Бог
при
велел
вот
выиграть.
Этих вот отличиях, о которых вы пожалели, что меня спросили, да, значит, как бы, ну, это совсем как-то нехорошо. Я очень хочу, чтобы у них не было вот этой славянской смуты, потому что, помните, как в «Хождениях по мукам» сказал Лёва Задов, да? «Мчусь в кровавом вихре». Да, значит, вот не надо, чтобы были кровавые вихри, не дай бог.
Слушайте, ну, по большому счету, для России важно, чтобы Лукашенко остался на месте, верно?
Как ни смешно, для Евросоюза, который высказывает какие-то там озабоченности сейчас...
Тоже вы хотите сказать.
Они очень боятся пережать.
Ага.
Потому что в победу оппозиции вот этой, они не очень верят. А если очень сильно даванут санкциями, например, Белоруссию, да, то Лукашенко будет вынужден просто прыгнуть к Путину на колени. Значит,
и уж это точно никому не выгодно.
И будет, наконец, вот это вот союзное государство,
нет,
но на условиях Путина, нет?
Оно, это не факт, что Это так нам нужно-то. Вы поймите, нас Белоруссия, как это, креветочное окно, оно во многом устраивает, как ни странно, да? Если бы еще, значит, вот не был таким капризным вот обер-бульбаш, понимаете, которого периодически клинит, и он начинает верещать, как потерпевший. Поэтому но он в целом вменяемый. Но периодически он начинает взбрыкивать, да, и там устраивать истерики.
Ну, короче, останется лысый, да? Ну, в смысле, усатый.
Лысый-усатый.
И лысый-усатый.
На какое-то время, я думаю, да.
Андрей, а зачем он интернет-то включил?
Оля, пожалуйста, я сейчас пытаюсь, на самом деле, тему Белоруссии свернуть. Уже успокойтесь. У нас осталась последняя часть, во время которой мы должны обсудить еще какие-то темы. Извините меня, друзья. Сейчас рекламная пауза у нас недолго. Никуда не уходить, потому что куча вопросов нужно еще обсудить.
Токсичная среда. Рубль падает, цены растут, нефть дешевеет, бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время, но так ли все плохо? Мы не паникуем, потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее. Токсичная среда.
20:46 в Петербурге. В студии радио «Комсомольская правда» Андрей Константинов. Вы слушаете нас.
Ну и
да,
смотрите
понятно?
Тоже ВКонтакте.
И смотрите вы нас не только ВКонтакте, но и на разных других платформах. Но просто тут нам пишет Павел. Это вам, Андрей, посвящается, очевидно. Единственный журналист в городе. Поучитесь КП. Так, а мы и учимся.
А мы собственно, для чего позвали Андрея?
Да, мы с Олей сидим, затаив дыхание, и учимся у Андрея. Слушайте, я прошу прощения, вот всю рекламную паузу Оля и Андрей, не замолкая, продолжали обсуждать ситуацию в Беларуси. Извините, можно я вас оттащу за уши и еще несколько тем предложу?
Неожиданно вот, сказал Тихон.
Что-нибудь радостное, давай,
ну радостное, да. Вот, например,
вакцину. Мы первые.
Мы первые. Слушайте, ребята, у нас абсолютно гагаринские...
И даже в области вакцины.
И не только балета и космоса, да, вакцина. Да, Андрей, ура?
Абсолютно, во-первых, да, абсолютно ура. Во-вторых, у нас... Это есть на чем базироваться. Вы понимаете, многие забывают, что в советское время, как вот не ругай Советский Союз, да, но у нас были очень сильные эпидемиологи, вирусологи, разработчики вакцин, да, мы остались, да, потому что школы не ликвидировались все-таки полностью, да. Все равно школы остались, да. Посмотрите на людей, на академиков, которым, так сказать, достаточно много лет. И вы поймете, что они вот корнями-то там все, да? И вообще история такая поучительная, и мне она больше всего понравилась тем, что наш верховный главнокомандующий, он прелестную совершенно рекламную кампанию, значит, соорудил нашей вакцине.
Тем, что сказал, что мы первые, и второе сказал, что дочка,
да? Она гениальна, да? То есть у него бывают, значит, не очень удачные ходы пиаровские. Вот, когда, помните, он амфоры вытащил?
Да, ну так себе, да, идея была.
Я не знаю, что посоветовал, но, значит, это, конечно, просто рот отваливался, да? Но здесь, значит, это стоит 10 амфор, потому что, вы понимаете, это же сюжет библейский совершенно, да, когда Авраам приносит в жертву сына своего Исаака, да?
Да.
И не только библейский, это коранический сюжет, потому что ровно такая же, так сказать, история по поводу знаменитого их праздника Курбан-Байрам, который по-тюркски...
То есть жертвоприношение, да, такое же?
Жертвоприношение ровно такое же, когда архангел Джибраил явился к Ибрахиму, вот, и тот должен был принести в жертву сына своего, в Коране не сказано, какого, но все сходятся на том, что это был Исмаил старший. Да,
и потом тоже ему... простил, да?
И так же, также отвел нож, нож не смог резать, и заменился барашком. Это вот один и тот же сюжет. Как
кем
бы, да?
заменилась дочь?
Что?
Подожди еще пока.
Нет, я просто к тому, что посыл такой же. Да,
конечно.
Я даже вот самое дорогое, что у меня есть, я бросаю на алтарь. Это не только библейский и коранический сюжет. Это мы можем вспомнить Иосифа Виссарионовича Сталина, который... А у него один сын, Яков, погиб, да, в плену, да. Артиллерист. Ну, Вася-то Сталин тоже был боевым летчиком, да. И вообще тогда это принято было в советской элите, чтобы дети воевали, как бы, да, если они в состоянии как-то. И самое главное, что когда президент такой страны, как Россия, говорит, у меня дочка испытала на себе вакцину, все чики-бен.
И температура была, и 38,
замечательные
и 37.
Подробности совершенно. Да? Вот эти подробности, они очень важны.
Убедительные, я бы сказала.
Потому что когда говоришь, температура 38, а потом, так сказать, 37 и так далее, ну, ты понимаешь, что это не просто так говорится.
Конечно,
да?
Цифры
это...
хорошо.
Жалко, что мы не знаем, Мария это или Екатерина, потому что, в принципе, опять же, учитывая то, что мы впереди планеты всей, что мы первые, ну, опять же, как Гагарин, и имя Екатерины или Марии Путиной могло бы войти в историю.
Я очень надеюсь, что это та, которая... Значит,
младшенькая, Катерина.
Которая мы, так сказать, коллеги, которая востоковед, которая на восточном училась, так сказать. И, ну, просто мне приятно было бы, когда это...
Ну, дай бог обеим счастья.
Теперь, значит, по поводу вот этой реакции, что все кричат, что, значит, вакцина не та, поддельная, там, что русские опять там, значит, всех там разводят на дробленом сахаре. Понимаете, какая штука? Вам любой иммунолог скажет, что все правильно. Для того, чтобы нормальные клинические испытания прошли у любой вакцины, нужно вот после того, как вы все сделали, и 9 месяцев минимум, потому что одна из самых главных проверок – это проверка репродуктивной, значит, функции. То есть женщина должна потом забеременеть, родить без осложнений, там, то все, 5-10. Потому что больше всего боятся, что эти вот вакцины окажут воздействие на вот, способность рожать и рожать не мутантов там с семью ушами, а нормальных совершенно детишек, неважно какого цвета. Да? Значит,
То есть в этом единственная проблема, да, что только вот этих 9-месячных испытаний не прошло. Все остальное хорошо с вакциной?
Для здоровых более-менее людей определенного возраста – да. Но есть еще у нас огромное количество людей, которые страдают уже разными серьезными заболеваниями. Например, диабет. Или, например, там, значит, астма. Да?
Ну.
Значит, дело в том, что надо проверять, как на них это будет действовать.
Слушайте, подождите, да,
всех учителей
подождите,
и
да.
врачей.
А, да,
нет, послушайте. Эта вакцина, она разработана для экстренных ситуаций, грубо говоря. Когда надо гасить, когда надо заливать пеной, что называется, пожар, не думая о том, что могут пострадать произведения
абсолютно
искусства.
Абсолютно героическая история. И я так понимаю, что как раз вот те самые героические люди, как врачи и учителя, которые стоят на переднем фланге да, перед коронавирусом, они окажутся теми самыми подопытными кроликами, на которых, после испытания которых мы узнаем, насколько эта вакцина вредна или хороша, или нет.
Олеся, дело в том, что врачи 20% минимум уже переболели, так сказать, этим всем. И в какой-то мере они уже такую вот прививку получили, грубо говоря.
Так,
да?
Ну хорошо, значит, врачам не так страшно,
часть,
а учителя...
Часть не воспринимает, непонятно почему. Вот в одном...
Профессиональный
в одной,
иммунитет.
В одной клинике московской переболели все врачи, за исключением одной, значит, очень молодой, очень симпатичной докторши, которую они все теперь называют ведьма. Понимаете, значит, она получила такую кличку, да? Вот, но...
А учителя... Ни в чем не повинные учителя, среди которых есть и пожилые, и женщины, и,
ну,
в общем,
вы поймите,
разные.
Вы поймите, какая штука, да? Значит, выяснилось, что дети болеют мало, но они замечательные переносчики этой заразы, да? И что тогда получается? Учителям надо из профессии уходить, потому что учитель – это тот, кто заходит в класс.
Но они же не обязательно умирают. Ну, в смысле, переболели и...
Даже если вы вообще посмотрите на статистику, да? То вы все-таки увидите, что, ну, если не брать бразильскую и американскую, которые очень такие своеобразные, то вы все-таки увидите, что, ну, это болезнь, да, от нее умирают, но умирают от многих болезней, понимаете, и И многие болезни, к сожалению, неизлечимы там.
Слушайте, друзья, вы знаете, вы простите меня, пожалуйста, но просто у нас осталась одна минута. И тут у нас настало время, как бы, знаете, так торжественно резюмировать. А из нашей с вами беседы сегодняшней... Выходит потрясающее совершенно резюме. Во-первых, что, значит, в Беларуси пошумят-то успокоятся, и с батькой в итоге останутся, потому что родная вот эта вот морда, она, ну, всегда ближе, чем... все остальное, принесенное с Запада, даже героические женщины, все остальные. И вакцина, слава богу, значит, как бы ты пришел, ну, то есть все нормально, и мы спасены, и Россия спасет, наконец, уже весь мир. Правильно я говорю? 5 секунд.
У китайцев есть проклятие, чтоб ты жил в эпоху перемен.
Да.
Это очень интересная жизнь, но, как правило, не очень счастливая для большинства.
Андрей Константинов, журналист и писатель, был в студии радио «Комсомольская правда». Спасибо большое.
Не болейте.
До свидания.
Токсичная среда.